не было. Но что она будет делать в маленьком торговом поселке? Несомненно, там обосновались еще кое-какие люди, но их должно быть очень мало. С ней будут обращаться как подобает, однако разве пристало девушке жить одной в таком месте? Разве ей будет лучше в повозке на пути в никуда? Правда заключалась в том, что Орин и его братья не знали точно, куда направлялись. Их могли встретить, но кто, когда и что потом? Вытершись грубым полотенцем, Орин надел свежую рубашку. Надо было выбрать время и отдать в стирку вещи или постирать их самому. А затем он хорошенько вытряхнул пальто. Но какая красивая девушка, чертовски красивая. Нолан стоял за стойкой, размышляя над какими-то цифрами. Сдвинув шляпу на затылок, он посмотрел на Орина. «Черт, у меня всегда было плохо с арифметикой. Я могу считать деньги, но когда они лежат передо мной...» Он снова поднял глаза. «Так куда ты направляешься, Секет?» «Мы гоним скот на золотые прииски. Мои братья уже на пути туда. Наверное, они где-то в Дакоте». «В Дакоте? Они что, с ума сошли?» «Сиу ненавидят белых и дерутся со всеми. Это настоящие войны!» «Надеюсь, что проблем не возникнет. Во всяком случае, мы постараемся их избежать».
«Избежать?
Сомневаюсь, что даже птица перелетит через Дакоту без их ведома. А эта девушка, Малроун, она ищет брата. С большим успехом она может искать иголку в стоге сена. Но не беспокойся, она найдет себе мужа. Здесь женщин мало, а, как мне кажется, их должно быть хотя бы по одной в каждой семье». Он посмотрел на Орина, улыбаясь. «Вот ты и такой видный парень. Неужели не положишь на нее глаз? Подобных красавиц раз-два и обчелся. К тому же она воспитанная молодая леди. Очень смышленая. Надо обладать практической смекалкой, чтобы отважиться на долгий путь в поисках брата». Он помолчал. «А твой попутчик, Гевин, ты давно его знаешь?»
«Мы познакомились в дилижансе».
«Что ж, ты мне нравишься, парень. Так что будь осторожен, слышишь?»
«А почему?»
«Я просто так тебя предупреждаю. Будь осмотрителен. Не все таково, каким кажется на первый взгляд».
«А что тебе известно о Райле?»
«Я его не знаю. Но встречался с его отцом. Хороший был человек. Он защищал права метисов. Всегда поступал честно. И с головой у него все в порядке. Кажется, он владел мельницей или чем-то еще. Хороший человек. А сын, я слышал, только что приехал из Монреаля. Он там учился на священника, а потом передумал. Или его заставили передумать. Когда стали приходить в эти места новые поселенцы со своими порядками, его мать послала за ним, чтобы он побыстрее приехал. Она поняла, что надвигается беда. Не уверен, что он подходит на роль лидера. Конечно, он умный парень, рассудительный. Пару раз проезжал здесь, но на западе, как раз там, куда ты направляешься, появился человек по имени Дюмон, Габриэль Дюмон. Он предводитель охотников на бизонов. И метисы пойдут за ним в огонь и воду. Он великий человек. Я бы сказал о нем строками из поэмы, написанной человеком по имени Грей. Что-то вроде «Кромвель не в ответе за кровь своей страны». Я точно не помню. Да, я видел очень мало таких людей в своей жизни. Они обладали величием, но не могли проявить себя нигде, кроме как здесь. Я встречал таких. Нолан снова посмотрел на него. «Ты когда-нибудь слышал о Фрогтауне? Будешь там? Держи ухо востро. В этом лягушачьем городе тебя и ограбят, и обманут, и оглушат, и воткнут нож в спину. Дурное место. Иногда пароход отходит оттуда, если уровень воды высокий. Путь на пароходе по Ред Ривер – это тебе не прогулка по Миссисипи. Здесь люди подлые, подлые и задиристые. Вот оно как. А река большую часть времени либо чересчур полноводна, либо чересчур мелка. В ней полно бревен, коряк, песчаных мелей. Опасная река. Для зверя, для человека. Да, но она течет на север. Ну что правда, то правда». Нолан положил ему руку на плечо. «Сюда идет девушка. Согласись, она просто красавица. Если б я был холост...» Орин с улыбкой повернулся. Она взглянула на него.
«О, мистер Секет, я так рада, что вы здесь. Говорят, что вы отправитесь отсюда на повозке, и я хотела узнать,
можно ли вам ехать с нами? Я бы вас все равно одну не оставил. Мы отправляемся завтра утром, рано».
«Я буду готова», — он добавил.
«Это предложение относится и к миссис Маккен».
«Если хочешь ее заполучить», — шепнул Нолан, — «будь порасторопнее. Она слишком красива, чтобы долго оставаться одной».
Повисла пауза, и Нолан, надвинув шляпу, вышел из-за стойки.
«Не завидую тебе, парень, ни капельки. Тебе предстоит долгий и опасный путь. Конечно, до тебя его уже проделывали многие, такие как это, Дэвид Томпсон, Александр Генри и прочие. Но тогда еще там не разгуливали Сиу, и не возникало проблем с метисами.
Но ты же сказал, что Райл разумный парень».
«Ну да, и готов это повторить. Беда в том, что и те, и другие нуждаются в снаряжении, в провианте, винтовках, амуниции. И тебе достанется все это только, если очень повезет».
«А ты намекнул на Гевина?»
«Я ничего не имел в виду. Только...» Он помолчал. «Мне нравятся осторожные люди. Я всегда симпатизировал осторожным. А ты не похож на тех, кто лезет на рожон. А больше я ничего не хочу сказать. Ничего».
Он направился к выходу, а затем повернулся и подошел к нему снова.
«Будь умницей, парень. Не упускай эту девушку из виду. Тебе придется проехать полмира, прежде чем ты встретишь такую. Она не просто красавица, она еще смелая. У нее мужество. Вот такие мне как раз по душе. Очень по душе».
Глава 8. Когда Орин открыл глаза, было темно и холодно, и он какое-то время лежал, не двигаясь, прислушиваясь к тишине. Из комнаты женщин доносились неясные звуки. Значит, они уже проснулись. Поднявшись, он быстро умылся, надел брюки, сапоги и начал править бритву. Слабого света в комнате ему не хватало для бритья, и пришлось зажечь лампу. Он осторожно скреб щетину и анализировал свое положение. Если повезет, они сядут на пароход International до захода солнца и к тому же избегнут нападения москитов. На пароходе он должен серьезно продумать свои дальнейшие действия после прибытия в Форт Гарри. Орин еще раз прошелся бритвой по лицу, положив, так сказать, последний штрих. Авантюра, на которую их спровоцировал Логан, была очень рискованной, и он бы не отважился на нее, если бы Секет не попал в беду. «Опасайся Хиггинсов». Для любого из Секетов эта фраза означала «возможные неприятности». Но от кого? И почему? Сложив бритву, Орин убрал ее в футляр. Положил в сумку также кисточку и мыло и оделся. Потом свернул одеяло, проверил оружие и выключил свет. Взяв винтовку, пошел к выходу. Глубоко вдохнув холодный воздух, стал ждать, прислушиваясь. Небольшой холл оказался пуст, за стойкой никого не было. У двери стоял саквояж Кайла Гевина, но его поблизости не было. Поставив свои вещи рядом, Орин заметил на саквояже полуоторванную наклейку с частью надписи «Тория». Он выпрямился, пытаясь понять, что бы это значило. «Виктория?» «Возможно». Гевин мог там побывать. Он много путешествовал. Однако, когда они говорили о Британской Колумбии, он не упомянул о своем пребывании в этих местах. И почему Нолан предупредил его насчет Гевина? Или настраивал против него. Он открыл дверь, собираясь выйти на улицу, когда услышал позади шаги и обернулся. Девнет Молроун выглядела свежей и полной жизни, как будто и не проехала такой долгий путь. «Повозка сейчас будет», — сообщил он. Орин никогда раньше не видел повозок с Ред Ривер, но слышал о них. И хотя он был готов к сюрпризам, вид повозки его несколько обескуражил. Каждая повозка имела 6 футов в длину и 3 в ширину. Днище ее выстилали дюймовые доски, а колеса достигали 7,5 футов в диаметре. Ступицы около 10 дюймов в ширину были рассчитаны на ось из дуба, да и вообще всю повозку изготовили из этого дерева, без единого гвоздя. Конструкция держалась на деревянных креплениях. Тащила повозку одна лошадь. Кайл Гевин подошел к повозке и махнул вознице. «Отвезешь нас? Леди поедут в повозке, а мы с тобой», — Гевин посмотрел на Орина. «Верхом. Не возражаешь?» Орин пожал плечами. «Мне даже больше нравится ехать верхом. Так удобнее». Орин положил свои вещи в повозку, затем помог уложить туда же саквояж и маленький чемоданчик Девнет. У Мэри Маккен был только саквояж. Когда они тронулись, ось повозки заскрипела. Кайл Гевин ехал впереди. Орин взял винтовку и вскочил на коня. Солнце еще не взошло, они уже ехали на север, вдоль Ред Ривер. Малогруженная повозка позволяла двигаться с большой скоростью. Времени на беседу не оставалось, но дорога казалась очень легкой. К полудню они остановились под вязом с большой кроной. Погонщик принялся готовить еду, а лошадь, после того, как ее напоили, отправилась пастись. Орин сел в тени вяза, снял шляпу, вытер пот со лба и прислонил винтовку к дереву. Его взгляд устремился на запад. «А что там?» – спросил он. Возница пожал плечами. «Песок. Много песка. Кажется, там когда-то было дно высохшего моря, а теперь горы песка». «А ты знаешь Райла?» «Да, знаю. Хороший человек. Великий человек. Он выражает наши желания». Возница повел рукой. «Мы метисы. Наш дом здесь. Живем на этой земле и работаем на ней. Всю жизнь. Добываем пушнину для гудзонской компании. Мы живем в наших домах, растим детей. И вдруг компания отсюда уезжает. Раз и все. А потом приходят другие чужаки, которые говорят, что мы ничем здесь не владеем. Они хотят забрать наши дома. Тогда мы зовем Луиса Рейла, нашего духовного отца, и он выступил в нашу защиту. А теперь мы призвали его сына». «Ну, желаю ему удачи», — сказал Орин. Погонщик хмуро посмотрел на него. «А ты не за землей сюда явился? Говорят, что янки собираются пригнать сюда армию, кучу народу». «Глупости», — отрезал Орин. «У нас достаточно своих проблем, чтобы вмешиваться в ваши дела. Всегда находятся люди, которые распускают такие слухи в своих собственных интересах. Но американцы никогда такого не сделают». Он сосредоточил свое внимание на реке, слегка нахмурившись. Неужели там кто-то двигался, или ему показалось? «Что до меня, то я собираюсь купить пару повозок и отправиться на запад, чтобы помочь моим братьям». Орин снова прислонил голову к стволу дерева и закрыл глаза. В тени старого вяза было прохладно и очень приятно. Кайл Гевин расположился в нескольких ярдах, положив голову на седло. Девнет, также сидя в тени, обмахивалась шляпой. Он полюбовался ее волосами, сияющими золотом в лучах солнца. Он вообще был любителем женщин, и это был, пожалуй, его недостаток. Правильно рассуждая о мужчинах, он, однако, частенько ошибался в женщинах. И все же, что он здесь делает? Ему следовало бы сейчас быть дома, готовиться к следующим выборам. В прошлом он был шерифом, ведал государственным законодательством, и поговаривали, что у него есть будущее. Но когда с кем-то из секетов случается беда, все остальные идут к нему на помощь. Основатель их клана в Америке положил начало этой традиции более 200 лет назад. Очень-очень давно. Он вдруг очнулся, осознав, что задремал. Возница снова запрягал лошадей. Гевин седлал коня. Немного смущенный тем, что проснулся позже других, Орин направился к своей лошади, пригладил волосы и положил одеяло в седельный мешок. Он быстро вскочил в седло и по привычке вытащил винтовку. Он хотел было вернуть ее обратно, но что-то его остановило. Что-то было не так. Он незаметно оглянулся. Никто не смотрел в его сторону. И тут он все понял. Винтовка была его, но ее вес изменился. Если мужчина всю свою жизнь имеет дело с оружием, особенно с винтовкой, Он знает ее вес. Отъехав немного вперед, он быстро проверил магазин. Пустой. И ствол тоже. Значит, кто-то вынул патроны из его винтовки, пока он спал. Он тотчас же перезарядил винтовку. Когда клал ее на место, подъехал Гевин.
«Все в порядке? Мы собираемся трогаться?»
«Я готов. Вот впервые задремал в пути. Впервые за долгое время». Он широко улыбнулся. «Но сейчас я готов. Поехали». Гевин пришпорил лошадь, и Орин вскочил в седло. Кто-то хотел, чтобы он не мог защищаться. Но от кого? Почему? Вряд ли это дело рук врагов Логана Секета. Ведь сейчас они за тысячи миль отсюда. Или нет? Погонщик тронул лошадь, которая оказалась ничуть не уставшей и способная пройти без отдыха еще целый день. Стараясь избегать общества Гевина, Орин то ехал рядом с повозкой, то уезжал вперед на разведку, то чуть отставал. Он держался напряженно, выискивая места для возможного укрытия. Зачем его разоружили, если не за тем, чтобы он не смог молниеносно выстрелить из винтовки? Он вдруг вспомнил о револьвере. Проверив его, убедился, что заряжен и на взводе. Хотя, конечно, до него они не могли добраться. Неподалеку справа, между зеленых берегов, текла Red River. Множество притоков стремились к ней через холмистую местность. Вязы, бузина, дикая вишня и верба густо росли у воды. По левую сторону, на расстоянии более чем в милю, другие заросли указывали на еще одну реку. Орин спросил о ней возницу.
«Да, это еще один приток», — ответил тот. «Он впадает в Red River недалеко отсюда».
И метис указал рукой в том направлении, куда они двигались.
«А Мэйн?»
«О, он далеко отсюда. На западе. Хотя тоже течет сюда». Возница снова указал кнутом на север.
«Он хочет жениться на Ред. Завтра ты это увидишь».
Миновав заросли, Орин остановился ненадолго у небольшого ручья и дал напиться лошади. До него доносился жуткий скрип деревянных колес и частые окрики возницы. Орин прислушивался к тихим звукам ручья, шуршанию птиц в кроне деревьев, шепоту ветра в ветвях. Его окружали спокойные звуки, звуки мирной жизни, звуки лесов, когда они одни. Лошадь, наконец напившись, подняла голову и стала тоже прислушиваться, навострив уши. Несколько капель упало с ее губ в воду. Потом Орин двинулся дальше. Внезапно он повернул лошадь и немного проехал по воде. Затем выехал на берег и осторожно пробрался сквозь заросли, медля перед тем, как появиться в свете ярких лучей солнца. Примерно в полумиле грохотала повозка. Вдруг его лошадь стремительно подняла голову и снова навострила уши. Орин скинул винтовку и стал оглядываться. Тут он их и увидел. Где-то в 20 ярдах двое мужчин. Один в черном пальто, второй в кожаной охотничьей куртке. Скрываясь в зарослях, наблюдали за повозкой. Оба держали в руках винтовки. Орин потрепал лошадь по холке, тихо успокаивая ее и наблюдая. Ему не нужно было сейчас ввязываться в драку, но его интересовало, кто их преследует. Один поднял винтовку, и Орин сделал то же самое, но второй опустил руку на винтовку своего товарища, останавливая его. Что он сказал, Орин не расслышал, но оба всадника скрылись в зарослях. Он еще немного подождал, прислушиваясь. Через некоторое время раздался стук копыт вдалеке, а затем наступила тишина. Он вернулся к повозке. Кайл Гевин подъехал к нему. «Что-нибудь видели?» «Неподалеку кто-то есть. Скорее всего, путешественники». Насколько он мог доверять Гевину? В конце концов, он ничего о нем не знал. К тому же, кто-то вынул патроны из его винтовки. Явно с недоброй целью. Хотел ли этот кто-то атаковать его? Или наоборот, побоялся атаки с его стороны? Например, со стороны этих двух мужчин. Почему мужчины решили повернуть назад? Не из-за того ли, что он отсутствовал у повозки? Может, хотели убить именно его, Орина? А если его не оказалось там? К заходу солнца ветер снова поднялся. Орин ехал вперед, пытаясь обнаружить следы и в то же время стараясь не быть все время на виду. Они пересекли небольшую реку, проехали маленькое поселение и расположились почти на вершине холма, вдали от реки, чтобы хотя бы немного уберечься от москитов. Перед восходом они снова двинулись в путь и достигли Джорджтауна к полудню. «Интернешнл, он пришвартован у берега, в 20 милях вниз по течению», — сообщил им мужчина на пристани. «Здесь уровень воды недостаточно высок. Таяние ледников в этом году задержалось». Мужчина рассматривал Орина. «А вас, кажется, Секет зовут, правда? Тут кое-кто о вас спрашивал. И выглядите вы как раз так, как он описывал. Он говорит, будто вы страшный человек».
«Я?»
Орин удивился. «Я совершенно миролюбивый человек в разумных пределах. Просто высокий парень из Теннесси, вот и все».
«Из Теннесси? Это там, где делают прекрасное кукурузное виски. Мне говорили, оно самое лучшее виски в мире, если его правильно выдержать».
«В Кентукки делают хорошее виски. Но что касается выдержки, у меня был друг, который гнал первоклассное виски, но не очень-то уделял внимания выдержке. Он говорил, что выдерживал виски неделю и не заметил разницы». Последовало молчание, и Орин спросил. «А тот парень, который интересовался мной, он еще здесь?»
«Я его несколько дней не видел. Огромный такой мужик в кожаной охотничьей куртке».
«Ну, увидишь его», — мягко сказал Орин. «Передай, что Секет сейчас в городе. Если у него ко мне дело, пусть поспешит. Потому что Секет не может позволить тратить драгоценное время и дожидаться его».
«Мистер, если не ошибаюсь, у того парня на уме убийство. По крайней мере, похоже на то».
«Ну, конечно. Скажи ему, что теперь все в порядке. Земля прогрелась».
«Прогрелась? А какая тут связь?»
Орин мило улыбнулся. «Не понимаешь? Было бы трудно вырыть ему могилу в промерзшей земле. Но погода в последнее время стоит теплая. Я полагаю, теперь копать одно удовольствие». Глава 9. Человек в охотничьей куртке. Неужели это один из тех двоих, что следил за повозкой? Джорджтаун представлял собой скопление бедных лачуг и бревенчатых хижин, ютившихся у реки. Орин не хотел драки, но уж если суждено драться, то лучше здесь и сейчас. Он прошелся по улочкам в надежде увидеть охотничью куртку, но нигде ее не приметил. Магазины в городе изобиловали разнообразием товаров, и Орину пришло в голову, что гораздо выгоднее закупить продукты и снаряжение для перегонщиков скота здесь, чем в Пембине или Форт-Гарри, и тут же можно нанять две повозки и возницу. Рейл или кто другой, уполномоченный снабжать всем необходимым канадскую армию, мог приобрести в магазинах Джорджтауна все, что только душе угодно. Орин слышал, что обычно один возница присматривал сразу за тремя повозками в больших караванах, а ему требовалось только две повозки. Перевозка лошадей и повозок на пароходе являлась обычным делом и никаких затруднений не представляла. Отправившись по магазинам, Орин купил муку, свинину, бобы, сушеные яблоки, кофе, чай и галеты нескольких видов, похожих на крекеры, которые ему так нравились в детстве. Он также взял порох, дробь, патроны и 4 запасных винтовки.
«Припрячьте их получше», — посоветовал продавец.
«Луису Рейлу понадобятся все винтовки, какие только он сможет достать».
«Вы думаете, войскам придется стрелять?» — спросил Орин.
Продавец пожал плечами. «Нет, если Рейлу удастся это предотвратить. Я с ним вместе работал, и с его отцом тоже. Они хорошие люди, но, судя по тому, что говорят новые поселенцы там, на востоке, считают, что он возглавляет восстание, и собираются его повесить».
На улице Орин опять осмотрелся в поисках охотничьей куртки или вообще кого-либо, кто оказался бы слишком заинтересованным им или, наоборот, чересчур незаинтересованным в его персоне. Он беспокоился, но не о том, что могло произойти здесь, а о том, что грозило случиться на севере. Тайрелл и Тель зависели от него не только из-за отсутствия провизии и снаряжения.
но им отчаянно не хватало рабочих рук, поэтому Орину меньше всего хотелось сейчас попасть в крутую разборку, в которой он не занимал ни одну из сторон. Единственным способом избежать проблем – попытаться пройти мимо тех мест, где неприятности назревали. Но его маршрут пролегал так, что он мог оказаться в самом центре событий. Значит, миновать эти места следовало как можно быстрее. Если конфликт развивается и от тебя ничего не зависит, лучше отойти в сторону и дать участникам возможность самим во всем разобраться. Теперь он ходил из магазина в магазин, выбирая одеяло, теплую одежду, необходимую в путешествии, ведь на Западе приобрести их практически невозможно. Но это было в порядке вещей. Все секеты привыкли к таким ситуациям. Это составляло стиль их жизни. «Старине Барнабасу такое изобилие товаров понравилось бы», – вслух произнес он, разглядывая забитые товарами полки одной из лавок. «Что? Что ты сказал?» – спросил продавец. Орин улыбнулся. «Просто вспомнил о